был бы повод.
Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 29 августа на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, вы услышите в сегодняшней передаче. 1698 год. Петр Великий предписывает подданным брить бороды и носить европейскую одежду. Эту реформу Петра вспоминают чаще остальных, потому что она покусилась на, до поры до времени, самое святое, что было.
Я велел платье европейское носить. Европейское боярское морда!
По одной из легенд, царь насильно ввел эту моду только потому, что у него самого борода не росла, а в России издревле говорили, что борода символизирует мужественность и силу. Поэтому безбородые мужчины считались на Руси очень женоликими. Первым делом после подписания указа в 1698 году Петр I взялся за бояр. Однажды, принимая их у себя, царь приказал подать ему ножницы и собственноручно состриг каждую боярскую бороду. Конечно же, это действие царя вызвало у бояр небывалый шок, но достаточно скоро приказ царя стала выполнять вся русская знать. Противясь, плюясь, но выполнять. Куда тяжелее расставались с бородой простые люди, которые даже попробовали восстать против такого новшества царя, в результате чего было принято решение оставить бороды крестьянам, купцам и духовенству. В том же году была введена пошлина на ношение бороды, а спустя год были отчеканены пробные металлические боны, подтверждающие уплату пошлины. Размер пошлины зависел и очень сильно от сословной принадлежности. Но с крестьян пошлина установленного размера не взималась. Однако каждый раз при въезде в город с крестьян брали по копейке с бороды. Год 1912. В Москве открыта панорама Франца Рубо «Бородинская битва».
Раевский! Вот он, мой герой!
Ваша светлость! Войска твердо стоят на своих местах. Французы не смеют атаковать более.
Первоначально одессит с французскими корнями Франц Рубо хотел отобразить в панораме ожесточенный бой за батарею Раевского. Был подготовлен большой эскиз, но Николай II его отклонил. Художнику предложили изобразить другой момент Бородинского сражения, а именно полдень, когда начинались огромные кавалерийские атаки наполеоновской конницы. Наиболее характеризующий, по мнению царя и специально созданной комиссии, Бородинский бой. Отстоять свою идею Рубо так и не смог. В живописи, как ни странно, вмешалась политика, направленная в тот период на укрепление союза с Францией. Рубо потом жаловался в письме к одному из друзей. «Я пишу панораму для русских, а меня заставляют писать торжество французов». В ноябре 1910 года новый эскиз был одобрен. А в марте следующего года военное министерство заключает с художником контракт на создание панорамы. Рисует, кстати говоря, Рубо панораму свою не в России, а в Мюнхене, где специально построят павильон для художника. Грандиозную работу он успевает выполнить в срок, и осенью 1912 года в павильоне на Чистопрудном бульваре панораму Бородино увидят зрители. Ее расположили в круглом зале, и зрители рассматривали ее с центральной смотровой площадки, что усиливало и иллюзию реальности окружающего пространства. К сожалению, здание, построенное для панорамы, вскоре обветшало, и через 6 лет его закрыли, а полотно сняли и скатали на вал. Предметный план оказался частично утраченным. Сам Рубо мог узнавать о судьбе своей панорамы только из писем друзей. Напряженная работа над этим полотном подорвала силы Франца. Художник серьезно заболел и в 1913 году уехал для лечения в Мюнхен. Вскоре началась Первая мировая война, затем революция. Вернуться на родину Франц Алексеевич уже не смог. Мастер батальных панорам умрет 13 марта 1928 года в Германии. Год 1926. В «Комсомольской правде» публикуют стихотворение Михаила Светлова «Гренада». Сам Светлов вспоминает это так. «Стихотворение, скажу прямо, мне очень понравилось. Я с пылу, с жару побежал в Красную Новь. В приемной у редактора Александра Константиновича Воронского я застал Есенина и Багрицкого. С Есениным я не был коротко знаком, но Багрицкому я тотчас же протянул стихи и жадно глядел на него, ожидая восторга. Но восторга не было. «Ничего», — сказал он. Воронского Гренада также не потрясла. «Хорошо, я, может быть, их напечатаю в августе». А был май, и у меня не было ни копейки, и я, как борзая, помчался по редакциям, везде одно и то же. И только старейший журнальный работник Ступникер, служивший тогда в журнале «Октябрь», взмолился: «Миша, стихи великолепные, но в редакции нет ни копейки. Умоляю тебя подождать». «Но где там ждать?» Я помчался к Иосифу Уткину. Тогда он заведовал литературной страницей в «Комсомольской правде». Он тоже сказал: «Ничего, но стихи напечатал». Гренада Светлова становится моментально популярной. Ее перекладывают на музыку, причем на абсолютно разную. 31 декабря 1926 года Марина Цветаева пишет Борису Пастернаку: «Передай Светлову, что его Гренада – мой любимый, чуть было не сказала, мой лучший стих за все эти годы. У Есенина ни одного такого не было. Этого, впрочем, не говори, пусть Есенину мирно спится». Около 20 композиторов попробуют придумать для Гренады индивидуальную музыку. С этими стихотворениями, в том числе и положенными на музыкальное сопровождение, выступают тогда молодая Клавдия Шульженко и Леонид Утесов.
Мы ехали шагом, мы мчались в боях, и яблочко песню держали в зубах. Как песенку эту до ныне хранит трава молодая, степной малахит.
Тем не менее, среди обилия музыкальных вариантов в народ уходит Гренада на музыку Виктора Берковского. И начиная с 60-х годов прошлого века, эта песня прочно занимает место в бардовских репертуарах. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 29 августа, в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.
Мы ехали шагом, мы мчались в боях, и яблочко песню держали в зубах. А песенку эту поныне хранит трава молодая, степной малахит. Но песню иную о дальней земле возил мой приятель с собою в седле. Он пел, озирая родные края: «Гренада, Гренада, Гренада моя». Он песенку эту твердил наизусть: «Откуда у хлопца испанская грусть?»
«Был бы повод».